Василий Сахаров. Приватир. Читает артист Олег Новиков. Глава первая. Дунай. Георгиевская гирла. 17 сентября 2063 года. Капитана ГБ Астахова я знал уже не первый месяц, и почти всегда он был спокоен и невозмутим. Однако сейчас его было не узнать, поскольку этот широкоплечий мужик с перепачканным черной сажей лицом нервно ходил по штурманской рубке десантной баржи Лейла и раз за разом повторял одно и то же. «Опоздали! Как так? Мать их всех за ногу! Ни черта не понимаю!» «Андрей, успокойся и сядь!» Я расположился в капитанском кресле и в боковой иллюминатор рассматривал городок Нуфару, который вот уже 20 лет был основной базой румынской Дунайской речной флотилии. «Да как успокойся, мечник! Столько трудов, и все зря! Так все хорошо начиналось, а результат нулевой!» В чем Астахов был прав, так это в том, что действительно все начиналось очень даже хорошо. Возвращение моего отряда из Калмыкии совпало с прибытием спецов Астаха, которые были за морем. Три разведывательные группы его бойцов были высажены на румынские берега, и две недели они вели поиск от Сулина до Измаила и от Сфинту Георги до Тулчи. Информации разведчики добыли много, приволокли нескольких полезных пленников, потерь не понесли и сработали чисто. Отдыхать нам тогда не дали, и уже на второй день после нашего со Стахом прибытия в столицу в особняке Еременко был проведен расширенный совет отдела дальней разведки при ГБ Кубанской конфедерации. Присутствовал весь руководящий состав отдела, то есть оба брата Еременко, мы со Стаховым и наш куратор Илья Симаков. Первым доложился я, расписал свой поход в Калмыкию во всех мелочах и представил самый подробный отчет, какой только смог написать. Господа офицеры озадачились, почесали затылки, нахмурили свои умные лбы и решили, что для изучения шибко сообразительных собак следует отправить более серьезную экспедицию, которая будет состоять преимущественно из ученых. В остальном же определились, что этот вопрос и его решение необходимо скинуть на голову самого главного человека в нашем государстве, то есть диктатора. Мы люди военные и несколько приземленные, и как относиться к новому виду разумных существ, появившихся на планете Земля, должны определять не разведчики и солдаты с купцами, а политики. Пока есть два быстро растущих щенка, с именами Лихой и Умный, и сейчас они играются с моим сыном. С виду все вполне прилично, соображают песики хорошо, готовы общаться, и если они будут хотя бы в половину такими умными, как их папаша, то вариантов по их использованию очень и очень много. Конечно, за щенками, которые вскоре станут здоровенными псами, надо присматривать в оба глаза, мало ли что. Однако я уверен, что все будет хорошо. Я с ними часто общаюсь и сам не заметил, как мое к ним отношение поменялось. Для меня они уже не просто собаки, а что-то вроде младших братьев и, можно сказать, членов моей семьи. Как и почему так сложилось, определить не могу. Может, это влияние телепатических сеансов, посредством которых они со мной общаются, или нечто другое, но меня подобное положение дел устраивает полностью. Впрочем, о собаках, точнее, щенках, которые теперь под моей опекой, говорить можно долго, и на том совете мы обсуждали их почти 3 часа. Наконец, данная тема была временно прикрыта, и свой доклад начал Астахов. Раскинув на столе подробную карту устья великой и славной реки Дунай, с гордостью за своих бойцов и самого себя он начал рассказ о том, что же нас ожидает в случае, если мы все же решим совершить набег на владение дунайского адмирала Мирчи Думитреску. Итак, имеется населенный людьми анклав, ближайшие города по старым картам. Измаил на левом берегу Дуная и Тулча на правом. В городах люди не живут, и причина этого самая обычная. Всеобщая обветшалость зданий и убитая химикатами до разлившейся нефтью земля. Население анклава около 50 тысяч человек, которые обитают в деревнях по берегам Дуная. Центр власти – поселение Нуфару. Именно в нем расположена резиденция местного властителя Мирчи Думитреску и база кораблей его флотилии. Как выяснили разведчики, городок укреплен чрезвычайно слабо, а постоянная дружина адмирала никогда не превышает 300 бойцов. Оружие у местных граждан разнокалиберное, и боеприпасов к стрелковым образцам не хватает, заводов нет, фабрики отсутствуют, и люди там живут небогато. Население самое разное, в основном румыны, но есть молдаване, цыгане, украинцы и русские. Основная часть дохода – рыболовная ловля, сельское хозяйство и, разумеется, мародерка на руинах городов. Дизельного топлива для кораблей нет и не предвидится. В общем, полный развал и почти анархия. Приходи и бери базу Дунайской флотилии голыми руками. «А что насчет кораблей?» – выслушав капитана, спросил Еременко. «Нынешняя Дунайская флотилия состоит из 5 военных кораблей», – ответил Астахов и выложил на стол фотоснимки, сделанные им во время проникновения на причалы Нуфару. «Флагман, корвет типа Тетл-2, который называется «Контр-адмирал Евстати Себастьян». Кроме него имеется ракетный катер «Ластунул», канонерская лодка и 2 речных монитора. Охрана на причалах слабенькая, боекомплекты у орудия отсутствуют и находятся на берегу. Мое мнение таково. Если ударим быстро, то все будет нашим. Конечно, кроме кораблей взять в этом анклаве особо и нечего, но и они, как трофей, окупят все наши труды и материальные затраты. По очереди мы просмотрели десяток фотоснимков. Наш глава отдела окинул подчиненных почти отеческим взором, взглянул на молчаливого Илью Симакова и спросил, что думают остальные. Мы с Денисом переглянулись, и первым заговорил он. Смысл в проведении похода и десантной операции в Нуфару есть. Только вот почему во владениях Думитреску такой развал, если известно, что 8 лет назад его войска и корабли наголову разбили флотилию одесситов? Про это, стал объяснять Астахов, пленные знают очень мало, но получается так, что Думитреску у власти только 5 последних лет, а до этого он имел соправителя из военных, некоего генерала Мунтяну. Именно тот руководил всем ходом сражения с одесситами. После победы они не смогли ужиться в одном анклаве, и армейцы во главе со своим командующим покинули Нуфару и отправились вверх по реке. С ними ушло не менее трети населения, и как свою долю имущества они забрали более новый фрегат «Контр-адмирал Хория Мацелару» и 1 канонерскую лодку. С тех пор в Нуфару полнейший развал, но слава прежних побед все еще сдерживает другие анклавы от нападения. «Понятно», – кивнул Денис, – «и если так, то я за поход». «Мечник, что скажешь ты?» – полковник повернулся ко мне. «Конечно же, я только за, поскольку именно от меня исходила эта идея, и врубать задний ход смысла нет». «Раз так», – глава нашего отдела почесал мочку правого уха, – «через неделю выступаете в поход». Сосредоточение всех сил и средств в Новороссийске. Участвуют 3 десантно-торговые баржи купца Керимова, арендованный танкер гражданского флота «Капитон» и морской буксир Черноморского флота «Сокол». Десантные силы – 100 бойцов Астахова и 150 воинов-мечника. Старшим командиром в экспедиции назначается мечник. Вопросы есть? Как и ожидалось, вопросов не было. Совет нашего отдела был окончен, и мы разошлись. День летел за днем, и вскоре, вновь покинув свои дома и близких, воины Кубанской конфедерации погрузились на корабли и отправились в путь. Свежий морской ветер, иные земли, жажда наживы, дублоны, пиастры и стоящие на приколе военные корабли Дунайской флотилии – все это бодрило и подстегивало нас как можно скорее достичь нашей цели. Мы торопились, но опоздали. Позавчера наш маленький флот вошел в Георгиевское гирло и от Сфинту Георгия в одну ночь, невзирая на незнакомый фарватер, без потерь и неприятностей прошел к Нуфару. Перед самым рассветом на берег были высажены десантные партии, и в 7 часов утра началась атака. Все прошло отлично, вот только атаковать было некого, поскольку от последней базы Дунайской флотилии остались только выжженные дотла, развалины каменных строений. Людей не было, и черт бы с ними. Самое паршивое, что корабли, которые, чего греха таить, мы уже считали своими, тоже отсутствовали. Вывод только один. Нас опередили, причем не более чем на неделю. Наши корабли пришвартовались у местных причалов, и начался поиск выживших жителей города. Мы не обнаружили ни одного. Буксир прошелся вдоль берегов. Картина та же самая, деревеньки сожжены, а людей нет. Кто нас опередил? Непонятно. Но действовали профессионалы, которые работали точно так же, как планировали провести операцию мы. Неизвестные воины высадились в 5 километрах от городка, совершили марш-бросок вдоль берега, в ножи взяли часовых и перекрыли все дороги из Нуфару. Затем они захватили казармы, дворец адмирала Думитреску, склады и корабли, постояли на месте 2-3 дня, загрузили людей в трюмы своих судов, взяли на буксир корабли румын и ушли в море. Да, с одной стороны нам не повезло, а с другой как раз-таки наоборот. Если бы мы поторопились, то вполне могли столкнуться с теми, кто нас опередил, и что из этого получилось бы, неизвестно. Конечно, у нас со Астаховым бойцы крутые и лютые, вот только тяжелого вооружения при нас маловато, и имеющиеся 3 миномета и 2 АГСа при столкновении с серьезным противником это совсем немного. «Андрей», — обратился я к Астахову, — «не маячь перед глазами, давай раскидаем ситуацию на составляющие и попробуем спокойно разобраться, кто нас опередил и что в связи с этим нас ожидает». «Ну давай». Капитан облокотился на переборку.